Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем доброго понедельничного дня. Наконец-то мы снова в эфире. В эфире нашей любимой радиостанции Teos FM, Teos Media. Мы... Ваша любимая передача «Гигзона», которая говорит о самых интересных, самых важных, самых классных событиях, происходящих в гик-культуре, не в гик-культуре, в общем, во всякой уже практически масс-медиа, который постепенно, но все больше становится наша любимая гик-культура. Меня зовут Алексей Зуйков, со мной сегодня в эфире моя прекрасная соведущая Наташа Лисовая, и в гостях у нас актриса дубляжа, актриса озвучания Алёнушка Андронова. Привет, очень рад. Наконец-то в студии. Поздравляю, это твой первый эфир из нашей реальной студии.
Да, почти все остальные, в которых я участвовала, выходили из дома.
Вот, наконец-то.
Welcome.
Слышно ли тебя, Наташа?
Я прям завидую немножко, потому что...
А, ты все еще на удаленке, да. Наташа у нас подключается, видишь, по видеосвязи, но мы тут уже потихонечку развиртуализируемся. Я напоминаю всем нашим радиослушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть в наших социальных сетях. Гик-зона, ловите нас. Вот там Алёнушка прекрасная машет вам рукой.
Обеими руками.
Обеими руками, да. Сегодня, так что смотрите нас, задавайте нам вопросы. Я напоминаю о том, что мы выходим в прямом эфире, нам можно задавать вопросы, нам, наши гости. Мы с огромным удовольствием будем на них отвечать. А темой нашего сегодняшнего эфира стало, в общем-то, событие определенное. Впервые за долгие годы мы увидели новую киноадаптацию одной из самых популярных, наверное, хоррор-семеек, семейки Адамс, а конкретно Wednesday, сериал, который недавно завершился, вышел первый его сезон, будет еще и второй, так что, конечно же, как все это история с продолжением, все это история бесконечная. Говорим сегодня об этом сериале, говорим о мрачном таком достаточно сериале, которому предложил руку и сердце сам маэстро Тим Бёртон.
Ну, справедливости ради, знаете, не только что? О мрачном, можем начать с хорошего. Это с того, что видели, мне кажется, абсолютно все. А те, кто говорят, что не видел, они врут.
Они видели.
Это, конечно же, танец Уэнсдэй, который завирусился в ТикТоке, и не могу сказать, что он очень мрачный, но он очень необычный.
Он весьма колоритный такой. И, кстати, говоря об этом танце, ходят легенды, я не знаю, насколько это правда, что на самом деле этот танец придумала сама актриса Дженна Ортега, его по сценарию не было, и вот она его просто как-то то ли симпровизировала, то ли придумала сама, чуть ли не прямо на съемочной площадке.
Ну, вроде как, не совсем так, много где есть эта информация, а танец был, но она его ставила сама, ставила за 2 дня до съемки, ей сказали поставить самостоятельно его, и вот
как это вышло. Теперь мы...
Она в том числе очень сильно вдохновлялась музыкой 80-х, танцами 80-х, этими всеми слегка необычными, интересными движениями. Поэтому, да, это ее собственная разработка. А по поводу Тима Бёртона очень забавная история, потому что все мы знаем просто классический, мне кажется, родной для всех, для нас два фильма «Семейка Адамс» и потом... Еще один фильм по семейке Адамс, который вышел в 91-93 годах, если я не ошибаюсь. Так вот, этот сценарий предлагали Тиму Бёртону, но он от него отказался. И очень забавно, когда там в 21-22 году вот Тим Бёртон все равно возвращается к этой, ну, легендарной истории про семейку Адамс.
Предлагали сценарий именно семейки Адамс 91 года. То есть предлагали Тиму Бёртону снять этот фильм тогда.
Интересно.
Очень интересный факт, да.
Но много параллелей есть с этим фильмом, как
это
мы
правда,
знаем. Если сразу немножечко спойлерить, одну из главных ролей в сериале исполняет актриса, которая играла маленькую Уэнсдэй в фильме 91-го года.
Да, сегодня об этом все, мы о многом другом мы с вами поговорим, а я напоминаю вам о том, друзья, что, во-первых, мы в прямом эфире, поэтому не стесняйтесь задавать нам свои вопросы в сообществе Гигзона ВКонтакте, я буду мониторить ваши вопросики и озвучивать их в эфире, а также напоминаю вам о том, что передача Гигзона существует благодаря вашим донатам, так что вы можете поддержать нас не только своим мнением, не только предложениями новых тем для эфира, новых гостей, но и звонкой монетой, чеканной, которые, как обычно, нам приятны и помогают нам делать для вас классные новые эфиры. С традиционного вопроса начнем эфир, сразу же перекидываю его, Алён, тебе. Как познакомилась со Вселенной вообще? Когда произошло это первое знакомство? Было ли это в детстве? Или вдруг, может быть, ты вот только сейчас?
Я только сейчас. Ух ты. В детстве так сложилось, что я не смотрела старый фильм «Семейка Адамс». Я про него, конечно, слышала, но как-то он мне особо не попадался. И мне казалось, что это, ну, просто какие-то фрики. Вроде как, что на них смотреть-то вообще? А вот сейчас буквально завирусившийся вот этот вот танец... Сразу еще честно признаюсь, у меня есть рекомендатель, которому я верю, это моя мама. Она смотрит сериалов больше намного, чем я, и кино, и разбирается намного лучше. Вот кого на самом деле надо звать гостем. Она мне сказала, посмотри. Я думаю, ну раз она рекомендует, значит, точно стоит.
Все, в следующий раз на эфир по сериалам приглашаем твою маму.
Ты зря смеешься. Она вам расскажет очень много всего, чего не расскажу я.
Прекрасно, по-моему, отличная идея. То есть знакомство прям вот такое свеженькое, горячее.
Да, и мне очень понравилась эстетика, потому что фрики фриками, но скорее здесь эстетика готическая, которая встречается в кино достаточно редко. И пересмотрев вот только вчера старый фильм 91-го года, готовясь к эфиру, я поняла, что и там есть вот эта эстетика как раз-таки готическая, что очень удивительно. Она в целом встречается довольно редко и преимущественно... подростковых, сопливых каких-то мелодрамах, на которую сначала похожа Уэнсдей. Она идет даже по первым каким-то клише и канонам. Вот у нас там молодая главная героиня, изгой куда-то приезжает. Нам сразу показывают в первой серии трех мальчиков. Я думаю, ага, стандартный гаремник, все началось. А потом первый же умирает в первой серии. И думаю,
Не, ну подожди, по факту мальчиков-то так трое и осталось, если мы пчеловода не списывать со счетов.
Он комичный друг персонаж.
Ну как же, это же улей, это правило улья. Они должны вместе быть, как пчелки.
Ну, вместе трудиться, как пчелки, и дружить, как пчелки, а не улей и семья. Ну, а про романтику, мне кажется, там, в общем-то, ни слова.
Наверное, да, наверное. Но тем это более просто мои фантазии. Мне так импонирует этот персонаж, поэтому да. Я...
Тебе нравятся пчелки?
Нет, мне не нравятся пчелки. Мне очень понравился, да, этот мальчишка. Он какой-то очень такой жалкий, поэтому я его сопереживаю очень.
Ну, каким бы жалким он ни был, но если мы говорим о мужских образах в сериале «Уэнсдей», это единственный по-настоящему мужской образ, в принципе, в нем. Который хороший, который что-то делает, а не жмется плаксиво в углу, не является главгадом и прочее-прочее. Это единственный мужской персонаж, который как-то действует и что-то делает. И даже в соответствии со своей совестью.
Это абсолютно справедливое замечание.
И при этом у него очень понятная и четкая мотивация к действию. Но, то есть вот этот образ пчелки, он же не просто так, он тоже пчелка. Он такой, типа, я буду и вот помогать своим... там, друзьям, не друзьям, там, близким. И это все очень четко, очень понятно, очень так сквозно. Поэтому он вообще безумно прикольный персонаж, которого прям сделали очень хорошо.
А ты его так жалкий, Леш, сразу обидел.
Слушай, ну он по-хорошему жалкий. Он по-хорошему жалкий. Он не то, что он такой, знаешь, прям жалкий, который просто вот такой вот.
Этот жалкий пошел ночью в лес один караулить страшное чудовище.
Да,
так что, знаешь,
именно так. Это же круто. Это и есть развитие персонажа, которое вот на его как раз образе очень классно показано. То есть вот...
Мне кажется, у него не было развития персонажа. Он типа был постоянно таким. Просто он был своеобразным, и поэтому с ним не хотели дружить. Если с точки зрения... Если воспринимать его жалким, потому что у него не было друзей, но это проблема других людей, которые не понимали, насколько он классный. А он типа классный был со старта.
Я бы сказала, что он был сильным характером, потому что, как ему говорит Уэнсдей, что у тебя крайне мало шансов, он говорит, значит, они у меня есть. А
да,
пока они у меня есть...
Да, это, кстати, было круто. Это
да,
правда,
я буду действовать. И он действует. И все разы он подходит и действует. У него нету такого, как у многих персонажей, что я постою в сторонке и подожду, пока она что-нибудь сделает или намекну ей.
Хорошо, вы меня убедили. Поднимаю руки вверх, сдаюсь. Вы меня убедили. Пчеловод, правда, прекрасен. Я просто сейчас даже в голове прокручиваю еще раз все образы. Я понимаю, насколько по сравнению с ним жалок, например, там тот же самый Тайлер, на которого ты просто смотришь и такой... Да, господи боже.
Не, ну Тайлер еще... еще был ничего, но я не знаю, насколько сильно мы спойлерим
события.
Мы спойлерим события, но он оказался главгадом, как нам известно.
Да,
но
да.
В целом все равно он ходил, вел себя немножко как тряпочка, но хотя бы как обаятельная тряпочка. А вот второй мужской персонаж, как раз у нас все равно немножечко гаремник, ну куда же без него.
Да, да.
Это стандартно, две девушки, двое мужчин, какую, мне кажется, не возьми сериальную историю. Вот он не делал вообще ничего.
Он рисовал, он писал картины, он же
страдал,
он так видит, он художник,
да.
Он творческая душа. Ну что ж, мы, я думаю, это мы не обсудили, не дообсудили вопрос, мы уже углубили сериал, потому что, конечно же, хочется его обсудить. Давай пару слов буквально, Наташ, как ты познакомилась с семейкой Адамс?
Ну вот, что могу, кстати, сказать, познакомилась я с ним уже в достаточно адекватном возрасте, ну, это уже были старшая школа, вот, и у меня появилась знакомая, которая безумно фанатела от фильмов 90-х годов, и как-то так получилось, что на волне ее фанатизма я тоже посмотрела эти фильмы, потом посмотрела сериал 60-х, потом еще пыталась смотреть мультфильмы, но мультсериалы там прям совсем печальные, вплоть до того, что у нас Wednesday становится там девушкой в розовом платьичке, в общем, поэтому с Wednesday я прям нормально так знакома, ой, не с Wednesday, а семейка Адамс, прям хорошо так знакома, и я вот на самом деле прям с большим удовольствием посмотрела сейчас Wednesday, это такой какой-то откат к чему-то теплому, прекрасному.
Мрачному, и теплому и прекрасному.
Просто для меня, например, семейка Адамс, она никогда не была про мрачность какую-то. Для меня семейка Адамс — это всегда про, правда, тепло. Очень своеобразное, но семейное тепло. В этом-то и прикол вообще всего этого образа, вот этой безумной семьи. При том, что, если честно, мне кажется, что вот, ну, автор, сам Адамс, да, который я отрисовывал изначально эти комиксы.
Изначально же это были карикатуры, да.
Я видела, да.
Да, вот, которые выходили в «Нью-Йоркере», ну, а там все было весьма неплохо, с иронией, насилием и всем прочим.
Времена вот были не те, не современные.
Да, можно было,
ну, да, да,
все печатать.
Можно было все печатать. Вот там мне, кстати, кажется, что вот такой прям большой идеи семьи нет. И то, что мы видим дальше, это как раз-таки заслуга сериала 60-х. Еще черно-белого. Прекрасного.
Абсолютно точно.
Я посмотрела вчера как раз фильм и тоже восхитилась тем, что, несмотря на всю, казалось бы, вот я думала, что, ну, фрики, мрачность... На всю вот эту вот атмосферу кажущуюся, на самом деле у них в семье царит абсолютная любовь. Да, она очень своеобразная, в плане того, что там мать дает дочери нож побольше, который она несет своему брату, и можно я его казню, ну ладно, только быстро, но... Это все равно, но немножко про игры, про внимание, просто вот в этом вот странном немножко сеттинге,
да,
который,
да,
мы,
да,
если его сразу не воспринимаем как истину, не говорим: «О боже, что же они делают?» Нельзя с таким настроением смотреть,
конечно,
в принципе,
конечно,
этот проект, то ты вот эту заботу друг о друге ощущаешь.
Я больше того скажу, я когда готовился к эфиру, Наташ, прости, я прям вот мысль вкину и верну тебе мячик эстафетный, я прочитал статью одного психолога, который напомнил, в полном серьезе как бы проводит вот аналитическую работу и показывает, что как раз-таки с точки зрения психологии семейка Адамс — это вполне себе образцовая, здоровая и адекватная семья. Всем бы такую.
Так она и выглядит со стороны.
Да, да. Наташ, возвращаю тебе слово.
Да, по поводу того, что это очень странная там семья, которая там, несмотря на то, что нож побольше, да, несет, все равно это про любовь. Мы, в принципе, видим, сериал начинается с того, что Wednesday открывает шкафчик свой школьный, оттуда вываливается ее брат с очень символичным яблочком, потому что, опять же, яблочко — это такая отсылка к фильму, если я не ошибаюсь, когда Wednesday выстреливает своего брата, у которого во рту яблочко.
И это первое их появление в фильме как раз.
Да, вот, и, соответственно, она идет мстить за своего брата и говорит: обижать моего брата имею право только я. это только мое. То есть, ну, как бы, да, я могу его там, в общем, обижать, унижать всячески, но это только мое право. Со всех остальных буду карать.
Да даже все, что мы видим у Уэнсдей... У Уэнсдей в сериале ее отторжение к родителям, оно, в общем-то, вызвано, и это достаточно прямо показано, обычными подростковыми комплексами, обычным подростковым бунтом.
Это правда, да. И как раз подростковая тема — это, наверное, то, что в сериале Уэнсдей раскрывается как раз наиболее ярко, потому что «Семейка Адамс» — это все-таки у нас семейный фильм и там сериал и так далее. Здесь авторы попытались пойти на территорию подростковую больше и все-таки поговорить о проблемах трудных подростков в очередной раз, немножечко вот в таком антураже интересном. Прибегнув к уже классическому нашему сеттингу, привычному, любимому, с которым я лично познакомился вообще очень странно. В моем детстве как-то фильм обошел меня стороной, а вот первое мое знакомство с «Семейкой Адамс» — это была очень странная, очень плохая, очень кривая игра на Денди про «Семейку Адамс». Я вообще ничего не понимал, что происходит. Как раз там, я помню, что играл, по-моему, за вот как раз младшенького этого мальчишку, я забыл, как его зовут.
Паксли.
Паксли, точно, да-да-да-да. Я вообще не понимал, что происходит. Это было как-то очень странно, это было очень-очень странно. Но вот эта заставка с фирменным... Ой, это прям великолепно. Вот эта вот мелодия «Семейки Адамс», классическая из фильма 90-х, она приклеилась намертво и, в общем-то, стала определенным лейтмотивом, определенным знаком и символом. И очень классно, что как раз в сериале «Уэнсдей» тоже есть вот эта отсылочка, где открывается двойным щелчком вот этот самый клуб «Беладонна», вход в него. И огромное количество отсылок. Лично я тоже не могу не упомянуть, раз уж мы потихонечку переходим к сериалу, к моему горячо любимому Эдгару По. Просто каждая серия кишит, пестрит отсылками. Они там везде, начиная с того, что это Академия Nevermore. Конечно же, с самого-самого начала. Там и вот и статуя Эдгара По, и команды, на которые они делятся, когда плывут на каноэ, они все отсылают к как раз вот у них «Золотой жук». Это название произведения тоже Эдгара Аллана По. «Амантильяда» — это... тоже вино «Амантильяда», по-моему, как так называлось произведение, как раз про шута, который на Перу решил отравить короля и всех остальных. И там они как раз в шутовских колпаках плывут. И на самом деле я не знаю, насколько у нас это считывается в нашей культуре, потому что у нас все-таки Эдгар По не настолько популярен, но я как большой поклонник его творчества, я просто кайфовал, наверное, каждую серию от этих отсылок, выискивал их, потому что их действительно безумно много. И не только Эдгаром По единым, конечно же, огромное количество отсылок вообще к массовой культуре, гик-культуре, какой-то готической культуре и так далее. Я уверен, что...
Там на самом деле можно найти прям очень много отсылок, там в том числе к той же самой «Сонной лощине» в очередной раз. Там, и что самое интересное, ну так как снимал Тим Бёртон, конечно, он же любит слегка себя это вот отсылать самому к себе. Вот, и там тоже куча отсылок с этим связано. Это тоже очень прикольно. Но что, знаешь, меня больше всего прям... Отчего мне стало очень сильно тепло. Просто обычно в последнее время, когда там в перезапусках, ребутах, да, делают какие-то отсылки, чаще всего это какая-то попытка типа надавить нам на какие-то наши теплые воспоминания, чтобы мы такие, вот, отсылочка, ну, как бы, все остальное прям плохо, безумно, но зато отсылочка. Вот. А в этом сериале какой-то прям... очень сильное уважение к предыдущим произведениям ощущается. Ну, то есть, знаешь, вы когда там смотрите очередные там знакомые кадры, вам не хочется плакать от того, что как раньше было хорошо. Ты просто прям, правда, какие-то очень хорошие эмоции ощущаешь.
Согласен. С ностальгической точки зрения, мне кажется, сериал вообще сделан очень правильно, очень четко, и атмосферу довольно классно передает. Но вот я вижу, что вы скорее настроены позитивно. Не показалось ли вам... А, вот хорошо, мы об этом поговорим. Не показалось ли вам чрезмерно затянутым повествование?
Есть немного. Скорее, у меня есть небольшой вопрос к сценарию. У меня есть такая определенная дуальность сложилась от работы сценариста. С одной стороны, я получила огромный восторг и кайф от того, как были прописаны диалоги. Я смеялась и чуть ли не хлопала им, потому что вот эта вот мрачность, вот этот вот черный юмор, похоронный юмор, он показан очень здорово. Да, как, очень многих фраз ты не ожидаешь. Настолько я вот лично, по крайней мере, привыкла уже слышать одинаковые фразы, одинаковые диалоги. И здесь было что-то новое. Ну, конечно, видно было, что для актеров эти фразы немножко заготовленные, что они там не проживают, что это и вот именно шутка со стороны сценаристов. Но это было так хорошо. И разошедшиеся фразы про там бессмысленность соцсетей, и про любовь к копанию могил, и там, когда она лежит в морге, и когда происходит что-то плохое, как она на все это реагирует, это было супер здорово. Но как детектив, в котором действует Уэнсдей, не могу сказать, что меня это впечатлило. Самый милый мальчик и единственная нормальная женщина в ненормальной школе вызывают сомнения и подозрения с самого начала.
Это правда.
А дальше, по факту, нас несколько серий просто водят кругами и запутывают, и перекидывают друг на друга удочки. Но вот я в какой-то момент просто села и стала как бы считать, кто может, кто был в этой сцене и где, а кто нет. И вот не получается прийти к тому финалу, потому что это были немножечко специальные местами сценарные ляпы. Ну или, возможно, надо внимательнее пересмотреть эти серии, но мне так показалось, что были конкретные сценарные ляпы, из-за которых я вот выкидывала некоторых вот этих вот основных персонажей периодически
подозреваемых.
Из списка подозреваемых. В итоге это оказались они, и не могу сказать, чтобы это было неожиданность. Это было ожидаемо, но было здорово, конечно, что они хотя бы поперекидывали удочки. Но все равно, никакого вау-эффекта лично у меня это не вызвало. Скорее возник вопрос, что а когда вот вы показывали вот этого персонажа в одной локации, а потом вы нам сказали, что он якобы был в другой локации, что-то там делал, это что было? То есть как он раздвоился.
Знаете, по настроению детективная часть очень, ну, вот эта, да, линия, она очень сильно похожа на детские детективы.
Да,
я вот прям помню, я вот прям помню себя там в классе, опять же, там четвертом-пятом летний период, ты приходишь в библиотеку и такой, дайте мне чтиво для там подростка условных там 10-12 лет, и чтобы это было что-то увлекательное. И вот по содержанию это ровно такое же. Ты с первой страницы знаешь, кто у тебя там будет, ну, виновником, да, всего происходящего, но ты все равно читаешь, и тебе забавно за этим наблюдать. Но вот формат, вот он ровно такой же. Но в этом тоже есть что-то приятное.
И детские ужастики, и детские детективы, все это вот какая-то такая история. Да,
ну, я бы сразу сказала, что это, как мы сразу обозначили, подростковое кино, и оно ощущается, и сюжет тоже построен как подростковое кино. Вот. А мы уже немножко слишком взрослые где-то.
Взрословаты.
Да, потому что когда вот я лично смотрела на то, какой трэш творит Уэнсдей, я уже с позиции взрослого думала, да... Ну, какие-то вещи совершенно неадекватные. То, что ее все это время не отчисляли из школы там каким-то чудом, я бы уже бы давно бы это сделала, например. Может быть, я говорю, я стала взрослой и очень скучной.
Ты знаешь, у меня был единственный вопрос к логике вот повествовательной, ну, такой прям. Она попала в школу Nevermore, в школу для перевоспитания трудных, не таких подростков по факту, да, то есть ее отчислили из обычной школы за поведение, потому что, чтобы отчислить из обычной школы за поведение, оказывается, нужно запустить пираний в бассейн, просто чтобы знали наши слушатели, за что отчисляют из школы. Вот, и когда она попала в эту самую школу, она тоже там начала творить что-то, что не устраивало местное руководство, великолепно сыгранное. Я, к сожалению, не помню, как зовут актрису, которая играла Бриену Тарт.
Да.
Просто это, вот на мой взгляд, это один из самых ярких персонажей в сериале. И тут вот в какой-то момент, когда уже там события накаляются, когда Венсдей начинает вести там свою игру, свое расследование и так далее, переходить дорогу директрисе, она говорит о том, что ее отчисляют. И я такой, подождите минуточку, а если ее отчисляют из исправительной школы, куда ее отчисляют вообще, куда теперь-то, если ее отчислили из обычной?
Я тоже об этом думала. Тем более все время они говорят, что мы там не будем пускать тебя в город, не будем что-то делать. Да, конечно, нам показывают, что Уэнсдей откуда угодно может сбежать, но мы не видим, чтобы к ней применялись хоть какие-то воспитательные меры. И если у вас вся школа таких, мы не видим, чтобы они хоть как-то с ними работали. Да будем честны, мы кроме урока травологии, так скажем, не видели больше ни одного. А, еще был один урок фехтования. Все.
Мы посмеялись очень, я смотрел с девушкой, и, собственно, как раз когда... ну ладно, уж спойлер, да, все, пошли по спойлерам совсем, когда случились определенные события с этой самой директрисой, и потом мы узнали, как бы, кто там главный гад, и вы такие, а кто вообще в школе-то остался? Она уехала из школы, а в школе преподавателей других нет. Там как бы была одна перевертыш, которая, видимо, работала за всех, за весь педагогический состав просто, и все. В общем, много вопросов, на самом деле, вот с какой-то вот этой логики, но их почему-то даже не очень хочется задавать, как будто, да, то есть вот они есть...
Потому что это подростковое кино, и ты ему сразу все как бы прощаешь, да, это определенная камерность истории в плане того, что вроде как мы видим большую школу, и там должно быть много всего, еще город, а персонажей мало. И локаций-то на самом деле очень мало. И, например, для меня еще мотивация директрисы была совершенно не ясна, потому что вроде как сначала она принимает Уэнсдей радостно, потому что они с Мартишей друзья, потом оказывается, что они совсем не друзья, а потом она ее чуть ли не ненавидит, но все равно держит, а потом, уже узнав, кто главгад, вообще легко подставляется. И, в общем, очень, очень странно. Да, что она у нас на протяжении всего сериала просто реагирует на то, что происходит, и по факту ничего не делает.
Вообще, на самом деле, если по большому счету подумать, Nevermore очень сильно похож на Хогвартс. Слегка безумная, сумасшедшая директриса. Вот эти вот кланы, которые соответствуют факультетам. Ну, у них там...
Ну, чуть другая иерархия, да-да-да.
Да. Вот. И по факту то же самое происходит. Просто там есть какие-то сумасшедшие группа людей, подростков, которые творят всякую дичь. А директриса такая... Да. Я тебя отчислю тебя.
Последний
шанс тебе даю.
Да.
И еще шанс.
Еще шанс, а потом еще отчислю.
Еще
а потом,
шанс.
Когда отчислю, еще отчислю. Догоню и отчислю. На самом деле, мне тоже стало вот интересно, в какой-то момент у меня начались еще вопросы, ну, то есть, а нормальные, там же по-любому есть нормальные дети, вот эти нормис, как они их называют, в этой школе. Ну, то есть, Уэнсдей, она же тоже не вампир, не оборотень, не сирена, кто там у них еще был, телепаты.
Но, по идее, она что-то около ведьмы.
Ну вот.
На телепат тоже не вписывался, кстати. Потому что нам показывают по факту другие расы, оборотни, вампиры, сирены.
Да. Но телепатов там несколько их. Там был прям, вот когда их представляли в начале, вот это телепаты, типа с ними вообще лучше не ведись. И, но самое смешное, что вот как раз-таки наш пчеловод, он же тоже нормис получается. Он же,
ну,
мы
не знаем, какие у него способности, нам особо не показали.
Может быть, он...
Кто нормис? Они говорят об изгоях, но они не говорят, что изгои — это те, кто имеет магические способности. Они этого, кстати, ни разу не сказали. Хотя в итоге мы видим именно это.
Хотя, слушайте, мы, в принципе, предполагаем, что изгои — это люди, которые имеют что-то необычное. А в тот момент, когда появляется этот дневник, с исследованием изгоев. Был вот этот вот человек, который основал Nevermore, если я не ошибаюсь,
да.
И он как раз-таки типа путешествовал по разным школам и записывал эти разные виды изгоев, которые существуют. То есть, по идее, предполагается, что, ну, все равно изгои — это какие-то, ну, условно говоря, магические существа.
Ну да, фантастические твари.
Ну и опять же, например, у меня не возникло ощущения, что Nevermore — это школа про, типа, исправление. Потому что мы слышим о том, что это школа, где ты должен, ну, там, исправиться, измениться, в принципе, только в первой серии, когда вот Уэнсдей привозят.
Это-то и странно. То есть нам сначала закидывают этот крючок, что это исправительная школа для трудных подростков, но потом к этому вообще никак нигде не возвращаются.
Ну не то чтобы исправительная, но как минимум, что это школа для трудных подростков, и с ними как с трудными подростками, которые не просто так изгои в обычной жизни, не работает никто. Ну, и вот даже психиатр,
да, психиатр,
она к ней ходит только... по судебному.
А, кстати, да, да, по судебному
предписанию. А не потому, что она работает в школе, ее туда возят.
Да,
а в школе
правда.
Никто не работает со всеми остальными.
Вот так. А вот героиня, забыл, к сожалению, как ее зовут, которая Сирена, она же тоже там вот единственный какой-то кусочек, который был про там раскрытие ее персонажа, вот этот родительский день, когда приезжали родители, потрясающая, кстати, серия, мне очень понравилась, она, наверное, одна из самых классных в сериале, на мой взгляд, вот этот родительский день, и... Сейчас я заверну и вернусь обратно, потому что там еще есть очень важный момент, о котором мне хочется поговорить. Мама как раз вот этой Сирены, она же говорит тоже, там вот эта вот история с сектой, которая как-то начинается и заканчивается тоже так вот одномоментно. Но как раз она от нее, получается, сбежала в эту школу от родителей, по факту сама. То есть вот интересно, как это все-таки, что за место-то такое дивное?
Но они сказали, что она использовала свои песни «Сирены», чтобы попасть в школу, хотя вроде бы там много сирен, она наверняка от кого-то могла узнать. Мне кажется, эта история секты еще будет раскрываться.
Наверняка, нам же второй сезон удочка. Еще показывать.
Да.
Нам надо смотреть еще второй сезон, теперь предстоит.
У меня поэтому все больше возникает аналогия с каким-то там типа Хогвартсом и иными школами магов, потому что, ну, это тоже какое-то условно закрытое пространство, где особенные дети, особенные подростки, ну, собираются. Вот. Мне кажется, на самом деле, может, нам стоит ждать еще во втором сезоне какие-то другие необычные школы, пансионаты. Было бы прикольно.
Ну, с учетом того, что в этой учителей не осталось, и они поэтому все разъезжаются, все возможно.
Теперь они поедут в Хогвартс.
Но вообще, я бы сказала, что есть определенный примитивизм. Вот бал-бал, да, сценарный. Но это снова, возвращаясь к подростковому кино, ты ему это прощаешь. Иногда, может быть, не хочется очень сильно думать, но я не могу тоже сказать, что меня впечатлила Уэнсдей как детектив, в которого она по факту играет, потому что у нее есть две суперэмбовые способности. Это первое ее видение, где она может что-то посмотреть и что-то узнать. Пусть оно даже происходит редко, но у нее есть подсказки, она их в основном не находит, она их в основном видит с помощью своей способности. И вторая, это, конечно, вещь. Нельзя не сказать про вещь.
Прекрасна.
Прошло уже полчаса от эфира, а мы все еще не сказали, что это лучший персонаж, который делал за Уэнсдей все. Следил, взрывал, тащил вещи.
Приглашал парней на свидание.
Да, и как Уэнсдей, имея такие возможности, все пропустила и все поняла неправильно.
Да, вещь абсолютно прекрасен, совершенно невероятно, но мое сердечко завоевано абсолютно Энит. Я не могу вообще совершенно никого воспринимать. Она настолько великолепна, она настолько омерзительно доброжелательная, настолько мерзопакостно прекрасная, что ты такой просто смотришь на нее, ей невозможно не симпатизировать. Я просто наблюдал. Энит — это, собственно, вот главная подруга, оборотница.
Ой, я видела, как она тренируется ко второму сезону. Там она такие сальтухи крутит, что прям надо стоит найти посмотреть, если не видел.
Супер, обязательно посмотрю. Мне безумно понравилась работа актрисы.
Мне она не показалась мерзкой. Мне она показалась по-своему очень настоящей.
Она настоящая.
Что Уэнсдей, что Энит, они как раз персонажи, которые полностью принимают себя. И вот это вот быть собой, которое для многих из нас не всегда понятная вещь, потому что все равно одеваешься, соответственно, ведешь себя, соответственно. Вот они обе не такие, и не такие по-разному. Одна яркая хочет общаться, ей нравятся яркие вещи, и она знает, что у нее есть какие-то проблемы, но рано или поздно они решатся так, как они должны решиться, она не будет сама на себя давить. И Уэнсдей есть, да, которая мрачная, одинокая и говорит, что мне, в принципе, в этом нормально. И ей даже реально нормально. И они поэтому, мне кажется, хорошо уживаются, потому что они целиком друг друга принимают. Им немножко тяжело друг друга понять, но они понимают, что каждая из них вот такая, и это ее ядро сущности, и, ну, не переделывать же. Просто принимают друг друга такими, какие они есть.
Угу. Но, знаете, у меня создалось ощущение, что весь персонаж Энет и вся задумка вообще этого персонажа — это такая Полумна, которую мы заслужили. Просто Полумна, которой дали больше экранного времени. То есть вот невозможно не вернуться к аналогии с Хогвартсом, невозможно вернуться к аналогии с Гарри Поттером. Тоже такая же сумасшедшая, мила...
Чокнутая.
А я с вами совершенно не согласна. На мой взгляд, вот если Полумна была чокнутая, Энет не чокнутая, она просто яркая. Ей нравится общаться, ей нравится участвовать в общественной жизни. Она абсолютно нормальные вещи всегда говорит Уэнсдей. Она не ведет себя как чокнутая. Что она говорит? Что я хочу делать маникюр, гулять, целоваться с мальчиками. Это абсолютно... Все ее желания нормально для подростка. Все, что она говорит про отношения, абсолютно нормально в отношении отношений. Она в основном составляет компанию Уэнсдей, да, потому что, ну, хочет проводить с ней больше времени, потому что любит общаться. И я не могу сказать, что хоть где-то она повела себя как сумасшедшая.
Но
она показывала себя очень
преданной. Ведет себя по-своему...
Просто для меня, например...
Адекватно. Да, Наташа.
Просто для меня, например, в отношениях Энет и Уэнсдей нет момента принятия друг друга, потому что... Ну, как бы, одна со старта классная, дружелюбная и открытая, а вторая создала, в частности, для себя образ полностью закрытого человека, и она не принимает второго человека, она просто в себе начинает меняться, позволяет себе немножко больше Уэнсдей душевного тепла, и поэтому эта дружба случается. То есть для меня это больше про... рост именно персонажа Уэнсдей, чем про формирование, на самом деле, даже дружбы.
Это правда, но и здесь как раз вопрос в том, что у них и конфликта-то изначально не было. То есть я не могу сказать, что они прям начали вдруг дружить. Да, но они привыкли к друг другу, потому что они спокойно приняли, потому что Уэнсдей просто сказала, это мое пространство, в него не лезь.
Ну да, как, ну я не вообще хотела дружить, она просто как такая собачка с самого начала, такая, дружить, гулять, я хорошая девочка, дружить, хочу дружить, давай играть, бежать.
Ну да, ну Уэнсдей это раздражало, притом от самого начала до самого конца такая манера поведения, но она просто смирилась, что ее соседка такая, если ты с чем-то живешь, да, ты к этому привыкаешь.
Слушай, она жила с такой семейкой.
Вот именно, возвращаясь как-то синдром заключенного...
Наверное, да, да.
Да, отчасти тоже. И поэтому логично, что когда она это приняла, ну, просто, что ее соседка вот такая, что она с ней жила, и тоже начала внутренне трансформироваться, понимать, что все-таки другие люди ей нужны. В конце концов, даже раньше, какой бы там закрытой и недружелюбной она ни была, у нее была семья дома. У нее всегда были единомышленники, а здесь она оказалась абсолютно изолирована. И поэтому логично, что так или иначе к какому-то теплу ей захотелось потянуться.
Это правда. Говоря о тепле, невозможно, опять же, я сказал, что я вернусь, я обязательно вернусь, я не упускал это из головы, к той самой родительской серии, потрясающей, в которой мы видим родителей всех практически наших персонажей, всех учеников, и вот эта мама, которая все время такая, нет, вот, давай я тебе тут, значит, эти билетики в исправительные лагеря для оборотней, вот там вот это все, и мы видим папу, который всю серию сидит с таким лицом, смотрит куда-то в пространство и ничего не говорит, никак не комментирует действия, и в самом конце серии подходит, обнимает Энет и говорит, я тобой горжусь.
Это когда настолько... Когда она дала отпор.
Настолько круто, настолько классно, настолько вот этот вот принимающий, такой теплый, очень колоритный папа с вот этими усами рыжий, вот такой прекрасный. Вообще, это, по-моему, великолепно. Это вот такой папа, мне кажется, которого...
Наверное... А я по-другому это все восприняла, эту сцену, потому что он затюкан женой, жена явно в отсутствие дочери тюкает его и в отсутствие других детей, и он уже привык молчать просто, чтобы не ввязываться в конфликт,
он
не заступается за свою дочь никогда и нигде, он молчит, типа, все, она переключилась на нее, и хорошо, я тебя, конечно, понимаю, я тебя сопереживаю, но это твоя война, и когда дочь дает отпор, на который он сам не способен, он поэтому и говорит, что я тобой горжусь в том числе. Ты молодец. Он так не может. Он сейчас вернется домой и снова будет это все молча терпеть и принимать.
Как интересно. Слушай, здорово, что мы по-разному, да, восприняли, по-разному считали. Интересно, какая же была изначальная идея? Наташа, а ты как эту сцену восприняла этих персонажей?
Я не знаю, просто для меня это типа типичная мать и типичный отец по советского пространства. Ну, как бы мать, которая решает все, и отец, который просто молча соглашается, а потом тебе приносят подарочек. Здесь подарочек в виде обнимашек и поцелуев. Ну, вот как-то вот так. Меня больше порадовало то, что... Опять же, там в сериале одной из ключевых проблем является проблема в семье, отношений там родителей ребенка, матери ребенка. Хотя, мне кажется, это один из первых, ну, одна из первых экранизаций, где мы не видим безусловную семейную любовь внутри семейки Адамс.
Разве?
А как же мама и папа?
Ну, я бы сказала, что со стороны родителей мы точно видим безусловную любовь к
абсолютно
своим детям.
Абсолютно точно, да. Они и к своим детям, и друг к другу.
И они даже понимают, что у Уэнсдэй это временно, и им тяжело с этим мириться тоже. Наверное, тяжело терпеть ее отношение к ним. Но все равно они берут себя в руки и терпят. Потому что понимают, что это все пройдет, и что она это не со зла, что это подростковый бунт. Единственное, что мне, пожалуй, не могу сказать, что мне понравилась химия между Мартишей и Гомесом.
Она такая слащавая.
Нет, я бы скорее сказала, что она немножко прям вот мерзкая. И ты в первой серии Уэнсдэй понимаешь, почему ее да, это дико бесит. А потом да. уже, когда родительские дни, когда они там в тюрьме, еще где-то, мне показалось, что химия между молодыми актерами, которые их играют, намного ярче, чем между взрослыми, потому что они вроде целуются, ну да, но это все и немного мерзко, и как-то в это не веришь.
Она такая...
Ну, и как будто на расстоянии все время. Вот да. при этом вот это да. вот есть. Они да. как бы вроде бы целуются, вроде целуют руки, вроде смотрят друг на друга, но как будто между ними все равно дистанция.
Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, вот у меня оно создалось, что они просто так привыкли, что у них вот... Опять же, по тому, что я увидел в сериале, у меня создалось ощущение, что они просто вот привыкли так выражать свои чувства, которых на самом деле, возможно, уже и нет. Вот они живут вместе просто, и они вот так привыкли.
Может быть, но нет, там как раз идея про любовь, и вот я вчера, опять же, посмотрела старый фильм, и там выражение чувств точно такие же, там, конечно, совершенно другой образ Гомеса, но ты смотришь на этих персонажей, и ты начинаешь верить в то, что, ну, во-первых, и Мартиша все прощает Гомесу, потому что она там тоже такая терпеливая, и ты начинаешь верить, что они реально все время, которое мы их не видим, занимаются близостью друг к другу, скажем так. Что они действительно все время вместе, что там, ох, мы не танцевали уже несколько часов. И они смотрят друг на друга, они трогают друг друга. Вот у них вот какое-то вот это вот взаимопроникновение, харизм есть. А в сериале мне этого не хватило. Это просто странный маленький страшный мужичок. Я понимаю, приближенный к комиксам, но все равно. И женщина, которой вот пытаются изображать большую любовь.
Просто в сериале между Мартишей и Гомесом явно не хватило какого-то трепета по отношению друг к другу, вот именно такого абсолютно нежного отношения, да, то есть мы в сериале видим слегка такую похотливую наклонность в плане их взаимодействия. В фильме мы вот в их безумной любви видим безусловный трепет, вот такую нежность, вот невыносимую. Вот в сериале, конечно, этого не хватило очень сильно.
Может быть, это потому, что мы снова возвращаемся к подростковому кино, и они поставили там какие-то рамки. Самое, что там произошло страшное, поцелуй между двумя героями. И в итоге оказалось, что даже этот поцелуй не мог пройти нормально.
Ух. У нас есть комментарий от Александра Лис. Говорит, Эдгар Аллан По чувствуется. Ребята, привет. Есть еще ощущение тимбертоновской раскадровки. Словно смотришь графические романы. Свет, бутафория, костюмы, цветы, декорации. Очень точные, меткие, образные. Вот немножко по эстетике, да, мне кажется, тоже стоит это обсудить. Эстетика, конечно, выдержана великолепно. Во всех костюмах, в образах, в работе художника по декорациям и по свету. Несмотря на то, что их не очень много, они правда очень точные. Они правда очень какие-то такие вот правильные, что ли. Все вот эти резные воротца, все эти такие немножечко излишние пряничные домики в этом городке, который деревня Хогсмит. Ну, тут вообще невозможно обойтись без тех самых отсылок. Все-таки это очень метко. Но возвращаясь к своей мысли, как я говорил, мне было смотреть сериал сложновато, мне было затянуто. Мне прям хотелось... То есть я ловил себя, по крайней мере, первые несколько серий, которые мы смотрели. Думаю, сколько они, часа полтора идут, что ли, серии? Нет, 40 минут. У меня все время было ощущение, что мне прям много. Что...
Кстати, у меня тоже было ощущение. Я вроде смотрела, думаю, ну, у меня есть там 40 минут, сейчас посмотрю серию. И я потом смотрела на часы, думала, 40 минут, она точно
да,
столько
да,
идет?
Да. Вот, может быть, за счет вот этой манеры повествования такой вот излишней тимбертоновской, да? Наташа что-то очень хочет.
А знаете, может, еще почему? Потому что нам достаточно скучно наблюдать за подростковым взаимодействием любовным. А там этого достаточно много в сериале. То есть моменты, которые, в принципе, меня меньше всего интересовали на экране, это моменты, когда они пытались построить какие-то свои подростковые отношения. Я их прям перематывала в определенный момент, потому что меня уже не хватало. Вот. А может, для нас поэтому это было настолько затянуто? Мы хотели какого-то экшона, а нам тут вот эту вот слащавость подают.
Ну, мне очень понравилось, что у Уэнсдэй нету, в общем-то... Да, мы идем отчасти по канонам классического вот этого вот любовного подросткового кино, когда она подходит к разным персонажам и о чем-то с ними общается, там с соперницей соперничает, но в них как раз не было вот этой слащавости привычной, по крайней мере, со стороны Уэнсдэй. Это было здорово, она их всех сразу обламывала, что «Если ты этого со мной хочешь?» «Нет, я к себе вообще-то не за этим пришла». Да, ее там поймали на месте с поличным, и она поэтому позвала парня на свидание, а не потому, что она там действительно стеснялась.
Мне кажется, что как раз вот в этом, так продолжая, да, и заканчивая свою мысль, как мы знаем, Тим Бёртон, несмотря на то, что приложил руку, он режиссировал только несколько эпизодов, а если быть совсем точным, несколько сцен в этом сериале. И вот мне кажется, как раз-таки, ну, то есть это мое такое имхо, как говорится, да, мое мнение, что если бы они сделали не длинный сериал на 8 серий, а сделали, может быть, там даже 2,5-часовой фильм большой, или там 5-серийный сериал, как часто тоже делают на Netflix, он был бы более цельным, он был бы более, менее затянутым, менее таким вот, вот растянутым по времени, более насыщенным. То есть мне кажется, он бы только от этого выиграл, если бы хронометраж был чуть меньше.
Но в конце второй серии я всерьез думала, что неужели только эту арку будут все 8 серий показывать? Тут же уже... Ну, она видит видение, уже напала на след, что тут показывает. Наверное, дальше будет что-то еще.
Ну, нам показывали филлеры, нам показывали какие-то, да, вот такие немножечко... Нам вдавали, конечно, сюжет, но вот те же самые родительские серии, они, конечно, классные, но они совершенно не обязательны для...
Ну, они для общей атмосферы, но я действительно... Скорее ощущала эстетику, немножко вот это вот возвращение в подростковость и готичность. И я осознала, как мало действительно хорошей готичности. Хотя мне кажется, что конкретно Тим Бёртон мог выдать больше. Что все здорово, все красиво, но можно лучше, можно даже больше. И у меня даже вот у самой появилось желание снять что-то такое. Я подумала, почему так мало чего-то настолько красивого и в край готичного, темного, мрачного. Потому что я еще там в 13 лет стала готом в свои. И все еще очень эту эстетику люблю.
А я нашим слушателям напоминаю, что Алена у нас не только актриса дубляжа, но еще и режиссер. Так что вполне возможно, что когда-нибудь, может быть, в скором времени, может быть, не очень скором, мы что-то такое увидим, раз тебя это заинтересовало. Такой последний вопросик. Да, я понимаю, что это дело бюджетов. Вкидываю буквально вот в закрывающуюся дверь нашего эфира. Тебе как актрисе дубляжа, с каким персонажем из сериала было бы интересно самой поработать? Кого бы тебе было приятно и интересно озвучить?
Ну, конечно, Уэнсдэй, она очень сложная, потому что озвучить Эннет мне было бы очень просто. Она такая веселая, общительная, позитивная. Ну, для меня это достаточно близкий типаж. Бьянка не в моем характере, не в моем голосе, пожалуй. А Уэнсдей я в итоге смотрела в оригинале все серии, потому что у нее, у самой актрисы, она подобрала ей настолько необычную манеру говорить, очень ровную, очень четкую, очень конкретную, без каких-то лишних паразитных интонаций, что ее очень сложно было бы передать.
И без особых эмоций, насколько я слышал.
Да, и это было, это вот прям интересно, это надо очень четко найти вот эту манерность и ее выдерживать, и держаться только в рамках нее, то есть это прям сложно. И я попробовала включить какую-то озвучку и с первых звуков сказала, притом хорошую озвучку, я знаю, у каких актеров они хорошие, но сейчас, да, возвращаясь к тому, что у нас сейчас нету официального дубляжа на Netflix, нету людей, которые работают, есть в основном пиратка, которая пишет очень быстро, в быстром формате работы, ты это найти быстро не сможешь. И я не могу сказать, чтобы я услышала кого-то, кто бы ее нашел и смотрела в оригинале.
Ну что ж, смотрите в оригинале, смотрите классные сериалы, играйте в игры, слушайте музыку и предлагайте нам новые варианты, о чем еще поговорить в эфире вашей любимой передачи «Гигзона». С вами были Алексей Зуйков, Наташа Лисова и наши гости Аленушка Андронова. До встречи в понедельник, 15:00. Пока!